Урок 6. «Подвязаюсь силою Его». Памятный стих. «Для чего я и тружусь, подвязаюсь силой Его, действующую во мне могущественно». Послание Колоссянам, 1 глава, 29 стих. Мужчина и женщина участвовали в телевизионном интервью. В их жизни случилось одинаковое горе – смерть ребенка. Сын женщины был убит 20 лет тому назад, но ее горечь и гнев не утихали. Мужчина воспринимал свое горе иначе. Его дочь убили террористы несколько лет тому назад. Он говорил о прощении убийц и об утешении, которое дал ему Бог. Его случай свидетельствует о том, что Господь может излить на нас свой мир даже в самые тяжелые моменты жизни. Почему эти два человека так по-разному воспринимали похожую ситуацию? Что позволяет нам более зрело отвечать на жизненные трудности? Ключевой вопрос урока. Какова роль силы воли в борьбе человека с самим собой и грехом? Как не допустить, чтобы чувства управляли нашими решениями? Почему важно проявлять настойчивость и не сдаваться во время тяжелых испытаний?
Воскресенье, 31 июля. Дух истины. Просили ли вы когда-нибудь Господа о том, чтобы Он сделал вас хорошим, но ничего не менялось в вашей жизни? Почему так происходит? Мы просим Бога о великих переменах, а все остается по-прежнему. Мы знаем, что Бог безграничен в возможностях. Более того, Он говорит, что готов дать нам просимое. Мы также хотим получить от Него дары, но наша жизнь, кажется, не изменяется к лучшему. Почему? Вот одна из причин. Хотя Дух обладает неограниченной силой, способной нас преобразовать, наше решение может ограничить Его действие в нас. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 16 главу, с 5 по 15 тексты.
«Но теперь ухожу я к тому, кто меня посылал, и ни один из вас не спрашивает меня, куда ты идешь. И от того, что я сказал вам это, не радостью, а печалью наполнились ваши сердца. Но поверьте, для вас же лучше, что я ухожу. Если я не уйду, не придет утешитель к вам, а если уйду, то пошлю его к вам. Когда же придет утешитель, людям мира сего он покажет, как неверно думают они о грехе и о праведности и о Божьем суде. Покажет он им, что их грех — нежелание верить в меня, что в том праведность явит себя, что я к Отцу ухожу, и больше не увидите меня. Даст людям знать он и о суде, ибо князь мира сего уже осужден. Еще о многом мог бы сказать я вам, но сейчас это слишком тяжкое бремя для вас. Когда же придет Дух истины, поведет он вас к полной истине, ведь не от себя будет говорить, а только то, что услышит, скажет, и о грядущем он вам возвестит. Он возвеличит меня, возвещая вам о том, что возьмет у меня. Все, что есть у Отца, мое. Вот почему я сказал, Дух открывает вам то, что возьмет у меня».
Перечислите, какие виды служения совершает для нас Дух Святой, согласно прочитанному. В этом отрывке Иисус называет Святого Духа Духом истины. Как вы полагаете, что это значит? Святой Дух может указать нам на наш грех, однако не заставляет нас раскаяться в нем. Подобным же образом Он может открыть великие истины о Боге, но никогда не вынуждает нас поверить в Него или быть послушными Ему. Если бы Господь даже в незначительной мере принуждал нас, мы не имели бы свободы выбора. Тогда сатана обвинил бы Бога в манипулировании нашими умами и сердцами, утверждая, что он ведет борьбу нечестными методами. Когда великая борьба разразилась на небесах, наш Отец не принуждал сатану или кого-либо из ангелов признать, что он благ и справедлив. Он не принуждал их и к покаянию. В Эдемском саду Господь ясно изложил Адаму и Еве истину о дереве посреди рая. однако не воспрепятствовал им пользоваться свободой выбора и ослушаться. Бог и сегодня не меняет своих принципов. Поэтому его дух открывает нам истину о нем и о грехе, а потом говорит: «Как ты поступишь в свете того, что я тебе открыл?» Подобное происходит и во время испытаний. Иногда мы оказываемся в трудных ситуациях, поскольку ослушались Бога или не раскаялись в своих грехах. Чтобы Бог мог действовать в таких случаях, мы должны сознательно принять решение открыть двери покаяния и послушания, дабы Его сила снизошла на нас и преобразовала нас. К какому убеждению привел вас недавно Дух истины? Насколько вы внимательны к Его голосу? И самое важное, какие решения вы принимаете, пользуясь своей свободой выбора?
Понедельник, 1 августа. Совместный труд Бога и человека. Какое свое достижение вы считаете самым значительным в жизни? Несомненно, вы достигли чего-то, не просто встав с кровати в одно прекрасное утро. Если мы желаем достичь чего-то стоящего в жизни, потребуется время и усилия. То же самое можно сказать относительно ученичества в школе Христа. Прочитайте Колоссянам 1 глава, 28 и 29 текст.
«Его и проповедуем мы, всей мудростью вразумляя и уча всякого человека, дабы каждого представить Богу совершенным во Христе. Для того и тружусь, и борюсь я, движимый силой Христовой, что могущественно действует во мне».
Хотя Павел говорит, что в нем действует Божья сила, он указывает на важность усилий человека. Прочитайте Второзаконие, 4 глава, 4 текст.
«А вы, сохранившие верность Господу, Богу вашему, живы и поныне».
Евангелие от Луки, 13 глава, 24 текст.
«Сделайте все возможное, чтобы войти вам узкой дверью. Ибо говорю вам, многие будут пытаться войти, но не смогут».
Первое послание Коринфянам, 9 глава, 25 текст.
«Всякий состязающийся обязывает себя к строгому воздержанию, но делают они это, чтобы получить в награду венок земной и тленный. Мы же хотим стяжать себе венец неувядаемый».
Послание к Евреям, 12 глава, 4 текст.
«В своей борьбе со грехом вы еще не до крови ему противостояли».
Поразмышляйте над следующими вопросами. В чем роль человека и в чем роль Бога в деле достижения духовных целей, будь то проповедь, совершенствование нашего характера или другое? Какую часть в этом труде Бог никогда за нас не сделает? Как нам сохранить верное равновесие, не пытаясь сделать Божью часть труда, но не оставляя свою? В послании Колоссянам 1 главе 29 тексте Павел говорит о своем сотрудничестве с Богом в деле служения. Апостол сообщает, что трудится и подвизается, но с силой Божьей. Использованное здесь слово «копиао» — «трудиться» — означает утомляться, уставать, трудиться до изнеможения. Этим словом в древности обычно описывали тренировки атлетов. Следующее слово «подвизаться» также может означать бороться, прилагать усилия. Таким образом, здесь показан атлет, который всеми силами готовится к победе. Затем Павел делает поворот в развитии своей мысли, подчеркивая, что трудится не своей силой, а Божьей. Из этого следует вывод. Служение Павла требовало больших человеческих усилий и дисциплины, но совершалось силой Божьей. Сочетание того и другого необходимо в служении так же, как и в деле формирования характера. Это важно помнить, ибо мы живем в мире, где человек все больше и больше стремится так устроить свою жизнь, чтобы прилагать ко всему наименьшие усилия. Подобная идея проникла и в христианство. Некоторые христианские евангелисты обещают:
Как только вы поверите, Святой Дух снизойдет на вас удивительной сверхъестественной силой и сотворит вас великие чудеса без вашего участия. Но в таком подходе заключена опасность, поскольку можно решить, что человеку остается лишь сидеть в уютном кресле и ожидать сошествия Божьей силы. Что вы можете сказать о своих усилиях и Божьей силе в вашей жизни? С чем вы сейчас боретесь? В какой сфере подвязаетесь? Как вы можете научиться подчиняться Божьей воле?
Вторник, 2 августа. Дисциплинированная воля. Наибольший враг нашей воли — это чувство. Мы живем в мире, насыщенном всевозможными зрительными образами и музыкой, которые обращают к нашим чувствам и вызывают определенные эмоции — гнев, страх, похоть. Мы не всегда осознаем их воздействие. Часто в нашем сознании возникают такие мысли. Что бы мне хотелось съесть на ужин? Чем бы мне хотелось сегодня заняться? Приятно ли будет для меня эта покупка? Таким образом, чувства стали играть огромную роль в принятии решений. Чувства не обязательно могут быть плохими, однако они не являются критерием при определении, что хорошо, что плохо. Никогда не следует забывать, что чувства обманчивы. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Чувства могут искажать в нашем сознании картину реальности, из-за чего мы принимаем ошибочные решения. И по собственному выбору оказываемся в горниле испытаний. Какие вы можете привести библейские примеры того, как люди делают свой выбор, полагаясь скорее на чувства, чем на Божье Слово? Прочитайте Бытие, 3 главу, 6 текст.
«Женщина увидела, что плоды этого дерева хороши, кажутся вкусными, радуют взор и вожделенны они, потому что мудростью и знанием наделяют отведавшего их. Сорвала она несколько плодов с него, сама ела и мужу своему их дала, и он ел вместе с ней».
Вторую книгу Царств, 11 главу, со 2 по 4 тексты.
«Однажды под вечер Давид, поднявшись с постели, прогуливался по крыше царского дворца. И с крыши он увидел омывающуюся во дворе женщину. Она была очень красива. Давид послал разузнать о ней, и ему доложили, что это Версавия, дочь Элиама, жены Урии Хетта. Давид отправил за ней гонцов, и ее привели к нему. Он спал с ней. К тому времени у нее уже прошли дни очищения, и она вернулась домой».
Послание к Галатам, 2 главу, 11 и 12 тексты.
«Но когда Петр пришел в Антиохию, я открыто выступил против него, говоря, что он сам навлек на себя осуждение. Потому что пока не пришли люди от Иакова, он ел вместе с христианами из язычников. А когда эти люди пришли, Петр стал сторониться язычников и есть от них отдельно, опасаясь иудеев».
Опишите последствия таких решений. Какие вы можете привести советы из Библии и опыта вашей жизни, чтобы избежать поступков, рассмотренных выше, когда люди были руководимы чувствами? Прочитайте 1 Петра, 1 главу, 13 текст.
«Так что пусть не блуждают мысли ваши. Вы, как люди рассудительные, возложите все свои надежды на благословения, ниспосылаемые вам в откровении Иисуса Христа».
Петр понимал, что разум управляет всем телом. Отнимите контроль разума, и тело пойдет на поводу у чувств. Представьте, что вы идете по узкой тропинке к дому пастыря. На пути видите много ответвлений от тропинки. Некоторые из них ведут туда, куда вам совсем не хочется попасть. Другие же выглядят довольно привлекательно, взывают к нашим чувствам, эмоциям и желаниям. Мы поддаемся импульсивному порыву и сворачиваем на одну из тропинок, сбиваемся с верного пути и сталкиваемся с множеством трудностей. Какие важные решения вам предстоит принять? Спросите себя, как я могу определить, не принимаю ли решений на основе чувств, эмоций и желаний, сопротивляясь Божьему Слову.
Среда, 3 августа. Важное решение. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Поразмышляйте над процитированными словами Христа. Не кажутся ли они вам слишком резкими? Если да, то почему? Решительные меры необходимы не потому, что Бог сделал жизнь христианина трудной, а потому что созданная человечеством культура сильно отклонилась от божественного замысла. Иногда люди восклицают: «Как я мог так далеко уйти от Бога?» Ответ всегда один и тот же. Сначала был первый шаг. Прочитайте Евангелие от Матфея, 5 глава, 29 и 30 текст.
«Если же правый глаз твой влечет тебя на зло, вырви его и отбрось. Лучше тебе лишиться части тела своего, чем все оно будет ввергнуто в гиену. И если правая рука твоя влечет тебя на зло, отруби ее и отбрось. Лучше тебе лишиться части тела своего, нежели все оно окажется в гиене».
Иисус произносит эти слова в контексте рассуждений о грехе прелюбодеяния. Однако изложенный здесь принцип относится и к другим грехам. Более того, он вообще применим к нашему духовному росту. Прочитайте еще раз Евангелие от Матфея, 5 глава, 29 и 30 текст.
«Если же правый глаз твой влечет тебя на зло, вырви его и отбрось. Лучше тебе лишиться части тела своего, чем все оно будет ввергнуто в гиену. И если правая рука твоя влечет тебя на зло, отруби ее и отбрось. Лучше тебе лишиться части тела своего, нежели все оно окажется в гиене».
Какой важный принцип содержится в словах Иисуса? Должны ли мы в буквальном смысле причинять себе увечья? Поразмышляйте о том, как нам следует практически исполнять эти слова. Иисус вовсе не призывает нас причинять себе увечья. Он призывает нас любой ценой подчинить себе свой разум и, следовательно, свое тело. Заметьте, текст не говорит, что по нашей молитве Бог сразу же уберет греховные наклонности из нашей жизни. Иногда Он милостиво делает это для нас, но чаще призывает нас принять решение и твердо отказаться от какой-то плохой привычки или начать делать то, что нам совсем не хочется делать. Это тяжелое испытание. Но если мы прислушаемся к Божьему призыву, то чем чаще мы будем делать правильный выбор, тем сильнее будем становиться и тем слабее будет сила искушения. Иногда Бог использует тяжелые испытания, чтобы побудить нас подумать о самих себе, о собственных путях и решениях. Именно в горниле испытаний наступает осознание того, насколько далеко мы ушли от Господа. Обращенный к нам Божий призыв принять важное решение и вновь последовать плану Отца также может стать для нас великим испытанием.
Четверг, 4 августа. Настойчивость в борьбе. Прочитайте историю об Иакове, борющемся с Богом.
«Тогда Яков попросил: „Назови же и ты мне имя свое“. Но тот лишь сказал: „Зачем ты спрашиваешь об имени моем?“ И там, расставаясь с Яковом, он благословил его. Поэтому Яков назвал то место Пениэль, воскликнув: „Я видел Бога лицом к лицу и остался жив“. Уже взошло солнце, когда Яков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пениэль. Вот почему все потомки Израиля и поныне не едят того, что они называют поврежденной жилой, что над тазобедренным суставом, ибо по ней ударил тот, кто боролся с Яковом.
Как в ней показана необходимость быть твердым и настойчивым даже в разочаровании? Вспомните, в какой ситуации находился Иаков. мы можем знать, что правильно, и даже приучать нашу волю к правильным решениям и поступкам, но под давлением тяжелых обстоятельств нелегко остаться верным Богу и довериться Его обетованиям. Так происходит из-за того, что мы слабы и склонны сомневаться. Поэтому очень важной силой в христианстве является настойчивость, непоколебимость, способность двигаться вперед вопреки желанию сдаться. Одним из самых ярких примеров настойчивости является Иаков. В свое время он обманул своего отца и брата Исава. И с тех пор страх не покидал Иакова. Он боялся мести Исава. Хотя в видении о лестнице Бог дал ему чудесное обетование о своем водительстве и благословении, патриарх не перестал бояться. Он отчаянно нуждался в Божьем заверении, что принят Господом, и что обетования, данные ему много лет назад, все еще действенны. В борьбе с некой личностью, который в действительности был сам Иисус, Иаков получил травму бедра. Надежда на победу исчезла. К тому же боль была невыносимой. Тогда и произошел поворотный момент. Патриарх прекратил борьбу, ухватился за Иисуса и, испытывая невыносимую боль, держался до тех пор, пока не получил благословения. Иисус сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков получил благословение, ибо держался за Бога во время страдания, как душевного, так и физического. С нами происходит то же самое. Бог может повредить и наше бедро, а затем призвать нас ухватиться за него, дабы мы могли победить в испытании. Да, Бог, дабы раны оставляли след даже после окончания борьбы. Иаков все еще хромал при встрече с братом. Внешне это казалось слабостью, но для патриарха это было свидетельством его победы. Какие практические решения вы можете принять в вопросах общения, образа жизни, чтения книг, здоровых привычек, духовной жизни, которые помогут вам проявлять большую настойчивость в жизни с Господом, особенно во время разочарований и искушений?
Пятница, 5 августа. Для дальнейшего исследования. Именно воля, которая является столь важным фактором в характере человека, во время грехопадения была отдана во власть сатаны. И с тех пор он постоянно стремится управлять ею по собственному усмотрению, ведя человека к несчастью и гибели. Чтобы получить небесную помощь, человек должен понять свои слабости и недостатки. Он должен сосредоточиться на той великой перемене, которой предстоит совершиться в нем. Ему необходимо пробудиться к сердечной и настойчивой молитве, к прилежным стараниям. Недостойные привычки и обычаи следует оставить. Только непреклонно избавляясь от своих недостатков и подчиняясь святым принципам, можно одержать победу. Многие никогда не достигают того положения, которое могли бы занять, поскольку ждут, что Бог выполнит за них ту работу, которую они сами должны были бы совершить, ибо Он дал им для этого силы. Все наделенные теми или иными способностями должны пройти через самую суровую школу умственной и моральной дисциплины, и Бог поможет им, объединяя божественную силу с человеческими стараниями. Вопросы для обсуждения. Первый. Насколько мы учитываем факт, что наша воля в момент грехопадения была отдана во власть сатаны? Как, взирая на Иисуса и его совершенный характер, мы можем лучше понять, насколько мы грешны и как велика Божья милость к нам? Второй. Прочитайте историю о борении Иисуса в Гефсимании. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 по 42 текст.
«Тем временем пришел Иисус с учениками на место, называемое Гефсиманией, и сказал им: „Посидите здесь, а я пойду дальше и помолюсь“. Петра же и двух сыновей Зеведея он взял с собой. Скорбь и беспокойство охватили его. «В смертной муке, душа моя», — сказал он им, — «побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Отойдя немного, он упал на землю лицом вниз и молился. «Отец мой, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь, да будет». Вернувшись к ученикам, он застал их спящими. «Что же вы и часа одного бодрствовать со мной не смогли?» — сказал он Петру. «Бодрствуйте и молитесь, чтоб испытание не одолело вас. Духом-то вы полны рвения, да плоть ваша слаба».
Какие чувства и желания испытывал Иисус, и какой была воля Божья? Чему мы можем научиться из этого примера? Третий. Какие элементы культуры общества, в котором вы живете, могут разрушать барьеры на пути греха и делать нас более уязвимыми для сатанинских атак? Что мы можем сделать, дабы помочь другим людям осознать эту опасность? Четвертый. Знаете ли вы человека, который уже давно не посещает церковь и готов совсем оставить или уже оставил ее? Что ваш класс может сделать, дабы поддержать этого человека и помочь ему не отвернуться от Христа? Какие практические шаги вы можете предпринять?